сегодня научно-философское общество предлагает нам лекцию о глобальной миссии России. Смутное время переживает народ России, может быть, самое смутное за всю историю. Хотя весь 20 век черный от политических экспериментов, красный от крови, не дает нам передышки. Не успел отстояться в свое время хаос революции, гражданской войны, как грянули сталинские репрессии 30-х годов. За ними, как вы знаете, Вторая мировая война. Чуть-чуть отдышались от этого. Затеял Запад холодную войну, гонку вооружений, а потом стал воплощать свои нововведения. Никита Хрущев, это закончилось очередями за хлебом и так далее. Потом пришел застой, который сегодня называют чуть ли не золотым веком советской власти. После брежневской подготовки к переходу в капитализм начал свою перестройку с прихватизацией Горбачев, выполняя план мировой мафии по разделу, по развалу Советского Союза. И вот уже выпали из нашей государственной аббревиатуры буквы «С» и «Р», а появились «Н» и «Г», то есть «СНГ». Правда, западные шутники, глобальные шутники, в общем-то потирающие руки от удовольствия, видя наш развал, предлагают одно «С» восстановить и отныне нас именовать, всех бывших, живших в Советском Союзе, «Содружество независимых сумасшедших государств». Западные шутники нам предлагают такое. Когда наши отцы и деды шли на штурм Зимнего, когда они истекали кровью на фронтах гражданской отечественной войны, даже когда сидели в застенках ЧК, отцы и деды верили, что лихое время пройдет, если не они сами, то их дети и внуки дождутся наконец-то справедливого и счастливого общества. Это была вечная и прекрасная иллюзия, против которой предостерегает нас каждая земная религия. Религии говорят нам, жизнь земная не может здесь быть царством Божьим, но лишь чистилищем на пути к Царствию Божьему. Так говорят религии. Ну, это может быть и не совсем так, но надо в этом деле разобраться серьезнее. И тем не менее, в борьбе за великую иллюзию рождались могучие характеры, высекались искры огромной энергии. Сегодня нам говорят, что, мол, вот люди, создавшие ценности социалистического государства, служили лжи и показывают нам те отбросы, которые якобы служат истине. Это рокеры, брокеры, проститутки, крутые ребята в бриллиантах, элита законных воров и власть имущих грабителей, политические перевертыши с церковными свечками в руках и с крестами на грудях, одним словом, грязная пена реки, течение которой пытается повернуть вспять, то есть в давно сгнившее болото прошлого. Россия в Англии так охарактеризовал в свое время зарю советской власти английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Но вот этот умный скептик увидел проблески света, по крайней мере, в глазах кремлевского мечтателя, то есть Ленина. Ленина он не верил, конечно, но симпатизировал. Через полтора десятка лет Герберту Уэллсу пришлось извиниться за свои сомнения. Другой хозяин Кремля, ну то есть Сталин, жестокими методами палача поставил СССР вровень с самыми могучими державами мира. С тех пор, конечно, много утекло воды и в Волге, и в английской Темзе, и кремлевские вожди постепенно линяли, мельчали, а в глазах нынешних трудно прочесть что-то иное, кроме желания вернуть Россию в англу хаоса. А что ж сама Россия? Неужели народ, составивший ядро величайшей страны, народ жертвенный, обогативший мир несравненной культурой и неоднократно спасавший мир от претендентов на мировое господство? Неужели этот народ не заслужил судьбы даже той же Англии, после того, как она растеряла все свои колонии и доминионы по всему миру? Закончился рост России в трехмерной системе координат. Очередь за четвертым измерением, ради которого Россия и была задумана силами света, Земли и Солнечной системы. Смутное ощущение великого духовного будущего всегда жило в душе русского человека. А вот это-то вызывало и вызывает раздражение Запада, погрязшего в плотских похотях. Но раздражение опасливое, смешанное с уважением и ожиданием. Что, мол, еще-то выкинет странный русский гигант? В душе его хранится какая-то великая правда, недоступная сознанию западного обывателя. Один американский философ-мистик в 20 веке писал: «Из России придет новая религия, религия мудрости. Весь мир наполнится светом справедливости. Подразумеваю, — писал философ, — возникновение духовной религии, которая оправдает распятие русского народа, в противовес всем современным материалистическим религиям. Взрослые старые нации мало способны для проявления себя в жизнь нового века, так как их окаменелость в старом не дает возможности воспринять новое. Россия же рядом потрясений приведена как бы в состояние новой нации, которой необходимо заново создавать свое мировоззрение, быт, нравы и образ взаимоотношения с другими народами. Россия является родиной нарождающегося откровения». Какое же откровение даст миру Россия? Ключевое слово такого откровения – братство. Конечно, рассуждения такого рода слишком возвышены, чтобы обыватель принял их всерьез. Немецкий философ и историк культуры Шпенглер, родился в 1880 и умер в 1936, так вот он, вглядываясь в суть исторического процесса, указывал на великий потенциал России, который должен неизбежно выявиться. Этот философ немецкий рассуждал так: «Мировой исторический процесс складывается из чередования различных доминирующих в разные эпохи культурно-исторических организмов». Каких? Это древнеегипетский, китайский, античный, европейский. А те, в свою очередь, содержат в себе троицу цикла из восходящей духовной, хаотической и нисходящей ветви цивилизации. Последняя, то есть нисходящая ветвь, так называемая цивилизация, обычно связана с потребительством, с утерей духовных ценностей, с приоритетом материальных ценностей. Такова Европа 20 века. Ее закатному циклу, писал этот немецкий философ, ее закатному циклу соответствует рождение нового культурного мира, русско-сибирского. А теперь послушаем наших русских пророков. В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, Россия приняла на себя бремя исканий истины за всех и для всех. Россия в искании и в борении, в изыскании града нездешнего. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт, но на тревожных духом. В мире как будто нет перемен, кроме того, что в благоустроенном цивилизованном мире более нет России, и в этом отсутствии изменения, ибо в своем особого рода небытии, ну то есть вы помните, что Россия выбыла из капиталистического планетарного строя, она стала вдруг социалистической на какое-то время. Так вот, в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле становится идеологическим средоточием мира. В переводе на язык реальности это означает, что на арене мировой истории выступил новый, не игравший доселе руководящей роли, культурно-географический мир. Напряженный взор взирает в будущее, а не уходит ли к востоку богиня культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди долины холмов Европейского Запада? Не уходит ли он голодным и страждущим на восток? «Мы во власти предчувствия», – пишет другой пророк. И в этом предчувствии можно обрести источники довольства, то есть самодовольства. Предаться самодовольству – значит погибнуть. Нельзя скрывать того, что считаешь истиной, но нельзя успокаиваться на предчувствии. Именно подвигом совершенствования созидается история. Кто возгордится, того покидает благодать искания, и на самоуверенных падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного, есть возможное. Только путем напряженного творчества, без боязни покаяться в ошибках и сознаться в слабостях, только ценой непрерывных усилий осуществляемых в рамках открытого воли пластического мира, возможное становится действительным. В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих показала и одну нашу отвратительную черту, которую она назвала самоедством. Мы, наверное, как ни один народ в мире, позволяем самим себе и другим надругаться над нашими святынями. Даже в минуты опасности мы склонны к раздорам и к вражде. И что самое может быть скверное, это многие из нас, увы, лишены национального достоинства. В эпоху, когда даже самые малые народы обретают национальное достоинство, мы развязали вакханалию мазохистского суда над своей историей. И при этом прокурорами выступают самые бесстыдные, самые заморавшие себя в служении силам тьмы. Много ли мы видим на экранах телевизора, на страницах газет настоящих диссидентов? То есть тех, кто выступал против режима, скажем, в эпоху Брежнева. Да их почти не видно и не слышно. А на поверхности кто? Одни крикуны и болтуны, а остальные молчат. Такая же картина наблюдается и в духовных вопросах. Прежние отпетые безбожники надели кресты, схватили свечки, выдают себя сегодня чуть ли не за страдальцев за веру Христову. Без конца твердят об ответственности большевиков за репрессии против церкви. Хотя сама церковь, помня незлобливые заветы Христа, об этом молчит. Русская церковь вообще никогда не страдала злопамятством и не призывала к мести. В этом ее величие. Противоположно же чувству свойственны низости сатанинства. Как-то болгарскую пророчицу Вангу спросили, какое будущее ожидает Россию? Она ответила, прекрасное будущее, если русские прекратят топтать свою собственную историю. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенной стать. В Россию можно только верить, написал один поэт. Но можно понять и умом, если ум, конечно, понимается в восточном смысле. Для европейца ум – это интеллект, который обслуживает временную личность человека. Эгоизм западного человека, даже философию, даже религию приспосабливают для нужд личного самоутверждения. Восточник называет интеллект низшим манасом, то есть низшим умом. Но у человека есть и манас высший. А что в нем? Это сердечное устремление к началу надличному, высокому, теряющемуся, как говорят, в синеве небес, в безграничной красоте высших миров. Русская мысль называет такой ум соборным, боголюбивым. Любимый герой русской сказки Иван Дурачок презирает эгоистическую, расчетливую мораль своих старших братьев. Однако дурость как преимущество, это понимается многими нашими Иванами смутно. Отсюда зависть и попытки подражать старшим братьям. А с другой стороны, чтобы выжить, Иван-дурак вынужден кое-что заимствовать у умных родичей. Голова его, очарованная жар птицей в небе, лишь тогда не закружится, когда ноги прочно стоят на земле. Россия не любит многие, но нежно любит тоже многие. Вот этот неуклюжий, не похожий ни на одну страну колосс с ранимым сердцем вынужден был жестокими мерами отстаивать свою самобытность и свое предназначение. Именно доброе, бескорыстное сердце, закованное в доспех защиты от зла, чтобы выжить. Сердце, пошедшее на жестокие кармические платежи, чтобы смерть и смерть попрать. Вот такое из себя представляет Россия. А вот нынешний Запад – это нечто иное. На Западе холод сердца, культ самости, овладевший постепенно его менталитетом. Вот они завернулись в плащ терпимости и внешней доброжелательности. Западный мыслитель Шпенглер, о котором мы только что говорили, интуитивно почувствовал то, о чем давно было сказано в древнеегипетских, в индийских, тибетских и других священных текстах. И что позднее было обобщено в сочинениях Елены и Николая Рерихов. Согласно этим текстам, материально-западная культура к концу сидерального звездного года и к началу эпохи Водолея, а это как раз выпадает на рубеж 20-21 веков, материально-западная культура исчерпает свои возможности. А на просторах Сибири, Монголии и в некоторых других азиатских регионах, представляющих сравнительно не испорченный, не загаженный, резерв эволюции, возникнет новое ядро цивилизации, цивилизация нового духовного типа. А на языке церковного Евангелия это тот самый новый Иерусалим, новая земля и новое небо над ней. Похожие перемены совершались уже не раз на планете, когда дряхлеющие цивилизации в прошлом падали под натиском юных варварских, но зато активных народов. Но это были частичные перемены мира. А вот теперь, через глобальный катаклизм, через всеобщее разрушение старых форм жизни на Земле, грядет принципиально новый мир, создание которого силами света Солнечной системы было задумано давно, а реализация его отливается в парадоксальных формах. Киевская Русь возникла как одно из самых культурных государств национальных образований Средневековья, а затем Россию словно бы поставили на консервацию многолетним татаро-монгольским нашествием. Но вот это нашествие с востока стало для России также и восточным привоем, ну, как говорят садоводы. То есть в недрах дремлющей Московии зародилась идея двуглавого орла, который не только по замыслу провидения, но и по праву крови будет смотреть одновременно и на запад, и на восток. Похожий процесс позднее прошел и в Индии, в которой британским владычеством был сделан западный привой, а дальше духовный ренессанс. В России он на основе православия, а в Индии на основе индуизма. Дальше новые западные инъекции в той и другой стране, ибо план Божий никогда не строится на одной противоположности, но на равновесии двух начал – духа и материи. И как мы видим, поверх видимого хаоса истории движется какая-то высшая логика, которая творит свое дело над эгоистическим устремлением личностей и народов, поверх классовых, национальных и других противоречий. Общие смыслы этой высшей логики улавливал великий немецкий философ Фридрих Гегель. Его абсолютные идеи в своем саморазвертывании через тезис, антитезис, синтез утверждает разнообразные государственные, культурные и другие формы, а затем сбрасывает их, как хозяйка снимает запачканные верхние капустные листы перед употреблением кочана в пищу. Пределом капустного раздевания, пределом, то есть кочерыжкой, немецкий патриот Гегель объявил прусское тогдашнее государство, а потом уже его материалистический последователь и интернационалист Маркс объявил таковым, то есть такой кочерыжкой, всемирный коммунизм. Для восточной философии кочерыжки вообще не существует, ибо вместо нее пустота, то есть беспредельность. Но возникает вопрос, кем же планируется эволюция? По Гегелю это абсолют, но есть и другие обозначения. Это провидение, это логос, Бог и так далее. На Востоке также употребляют выражение «космическая иерархия», которая закладывает космические магниты в основании различных стран. Космический магнит – это определенного вида мощная психическая энергия. Магниты эти подвижны. После выполнения страной ее эволюционной задачи магниты убираются, закладываются на новом месте. Одновременно страна, которая предназначена сыграть выдающуюся роль в истории, то есть дать толчок, вот такая страна обеспечивается свыше лучшим духовным фондом планеты. Восточная философия, как и христианство, не ограничивает жизнь человека одноразовой физической оболочкой. «Не умрем, но изменимся», — говорил великий посвященный апостол Павел. Вдобавок, метафизика Востока одним из краеугольных камней своих имеет космический закон перевоплощения. После пребывания в физическом теле человек переходит в тонкий мир, затем снова рождается на Земле для своего дальнейшего совершенствования и приобретения новых граней опыта. Это ему необходимо для его вечного существования во Вселенной. При этом в странах, на которые возложены наибольшие эволюционные надежды, рождается наибольшая концентрация сильных и одаренных людей. Наиболее духовно развитые из них взаимодействуют с космической иерархией света. Центр ее на нашей планете известен кому-то, кто интересуется этими вопросами, и называется Шамбалой. В переводе на христианскую терминологию, Шамбала – это планетарный логос. Это те самые семь космических ангелов, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова. С незапамятных времен великие старшие братья направляют эволюцию нашей планеты, согласуя ее с двумя независящими от них факторами. Это свободная воля людей и воля развивающегося космоса, то есть космические законы. Отсюда различие между научной логикой нового провозвестия, даваемого свыше, и мистическими образами, которые предстали внутреннему взору апостола-ясновидца Иоанна. Иоанн увидел грозных ангелов, проливающих на землю, на людей земли, за их грехи кару небесную. Учение живой этики говорит об огненных космических энергиях, хлынувших на нашу землю и призванных ее обновить, так как обновляется все в космосе. А несогласованность огненных энергий, огненных вибраций космоса с низкой, свободной волей массового земного человека вызывает различные катастрофы и катаклизмы. Вот чем объясняются всевозможные катастрофы. И с автобусами, и с самолетами, и поездами, понимаете, и так далее, и так далее. С подводными лодками. Вот этот момент важно уяснить себе. Несогласованность огненных вибраций космических с низкопробной, свободной волей массового земного человека. Апостол Иоанн увидел ангела, призывающего не делать вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего, так он выражался. И он слышал число запечатленных – 144 тысячи. Это 12 умножить на 12. А это, между прочим, интересные числа. Живая этика, или как на Востоке называют агни-йога, призывает землян к экологической бережности, особенно в районах, которые приготовлены для новой расы землян, пока не созреет необходимое число ее представителей, то есть тех, кто может обеспечить наименее болезненное вхождение остального человечества на новую землю под новое небо. Можно принимать, а можно не принимать подобную концепцию. Но другой нет, который бы убедительно объяснял и глобальный кризис, который видим сейчас не только для старцев-мистиков, но и даже рядовому человеку. Каким иным способом можно объяснить внезапное появление и столь же внезапное исчезновение в разных странах, в разные эпохи целых плеяд гениев? Вспомним Древнюю Грецию, Ведическую Индию, Италию эпохи Возрождения, ту же Германию времен Гегеля. С точки зрения очевидности, Платон и Плотин, Капилы и Шанкарачарья, Микеланджело и Леонардо да Винчи, Кант и Гёте, с точки зрения очевидности, они ушли с земли навсегда. Так думает обыватель. Но для восточной философии они никуда не ушли. Они продолжают свои перевоплощения с континента на континент, с одного народа в другой, с одной эпохи в другую. Россия в 19-20 веках, согласно такому подходу, собрала на своих просторах самых мощных людей планеты. Именно потому, что космический магнит заложил в основание России не на несколько веков, а на тысячелетия вперед. Вот откуда всеобщее инстинктивное тяготение россиян, не только одних русских, но и вообще россиян, там же много народов. Тяготение к мощной державной идее, исключая, конечно, генетический брак, которому все равно, или которому свойственно противоположное устремление. Отсюда же поразительная российская переимчивость, внешняя уступчивость, при стальном внутреннем сердечнике. Русская иллюзорная женская податливость, нуждающаяся в оплодотворении тевтонским мужским началом, так виделась в свое время Россия Бисмарку, обманула немцев и в 1941 году тоже, когда Германия напала на Советский Союз. Наполеону все время намылили шею, а потом Гитлеру. И не потому, что Россия Богом избрана на владычество над миром, а потому, что смогла соединить народы в братском единстве. Вот этим России ценно перед Богом. Мы бы сидели в своей Азии, если бы не державное честолюбие, например, царя Петра I, если бы не замах на мировую революцию Ленина. У того и у другого поначалу было гораздо больше противников, чем сторонников. Ну, как у Петра, так и у Ленина. Кстати, это одна и та же сущность воплощалась в разные века. Еще и теперь шумные голоса, что, мол, вот основатель Петербурга, царь Петр и отец Советской России Ленин якобы сбили ее с истинного пути. Как будто кто-то из этих крикунов знает, что такое истинный путь. Как будто Божье провидение лечит людские болезни только щадящими методами розовых провозвестий, а не мечом завоевателя и не скальпелем революционера. «В России можно только верить», — сказал один мудрец. «Это справедливо и поныне. Но все-таки кое-какие умозаключения высшего разума находятся в пределах досягаемости даже для нашего маленького ума. Стоит лишь вчитаться, скажем, в то же Евангелие. И вспомним, когда голубоглазый, златокудрый Бога человек Иисус ходил босыми ногами по камням и пескам Палестины, когда он спал на этих камнях, когда жил в постоянной угрозе быть убитым, когда, наконец, добровольно пошел на крест, пострадав от рук преступников человеческих. Он ведь мог тогда без труда сделать и другой выбор. Разве потомок царского рода не заслужил более достойной участи? Разве чудотворец, превращавший воду в вино и воскрешавший мертвых, неужели был не в силах отвратить эту позорную смерть? Но это наше с вами примитивное плотское понимание достоинства и ценности жизни. А вот у него понимание совсем другое. Оно было явлено распятием. Так вот, не улавливали мы в мученичестве России, в ее пророческой вере, нечто очень похожее на выбор Спасителя? Да простит нас Бог, но подвиг русского народа видится даже еще трагичнее, чем подвиг Христа на Голгофе. Там у Христа неделя жестоких страданий, там видение прошлого и знание будущего, а здесь века тяжких страданий вслепую, моря крови за друзей своих и вечная неблагодарность близких содружников и время от времени всплывающее на политическую поверхность золото очень низкой пробы, обольщающей доверчивых россиян. Ну, мол, то одного выберем, нас спасет, то другого никто не спасал. И незлобивая распашка души, если только не доводить ее до крайности. Можно восхищаться таким народом, или презирать, или проклинать его. Это дело, конечно, вкуса. Но как обойтись без него? Без созданной им сверхимперии в противовес мировому капиталистическому сообществу. И вот уже раздаются голоса на Западе, что если Россия как полюс силы исчезнет, тогда чем Западу оттачивать лезвие своей цивилизации? Благо, что оселок-то у них тупой. Но потом оселок может пригодиться для других целей. Скажем, появится новый Гитлер, а европейских кровей жалко, да и жидковаты они. Или арабы возьмут объединяться. Прикрой тогда Иван широкой спиной своей. По гроб будем благодарны. А на Востоке другие печали. Рассыпется Россия, кто убережет от хищничества европейцев и Соединенных Штатов? Худо-бедно противостояние двух блоков ограничивало колониальные аппетиты своекорыстного и расторопного Запада. Да и, глядишь, иной смышленый теленок двух маток сосет. Теленку ведь нет дела, что мать-то сама голодна может быть. Выходят, не друзья, не рассудительные враги совсем не хотят уничтожения России. Даже не ждут уменьшения ее потенциала при всех приступах ненависти к России и странностях любви к ней. Для мира Россия – страна парадоксальная. Для русских Родина со всеми ее недостатками издалека представляется едва ли не царствием небесным. Такова сила русского космического магнита. Но как относиться к западным демонкратам, которые ставят нам заведомо невыполнимые условия? А какие условия нам ставят? Переделать нашу российскую душу, а взамен обещает конвертируемую валюту и новейшие технологии. Согласно восточным пророчествам, они нас скоро с вами оставят в покое, потому что им хватит своих собственных проблем на новом раунде апокалипсиса. А что это будет? И если начнется исход Европы на новую землю под новое небо, от огня и серы небесной, которая у них начнется? Разве мы не приютим эту Европу на просторах сибирских, как приютила она своих беженцев во время первого акта светопредставления? Какой акт был первый? Революция. Сколько побежало во время гражданской войны и революции в разные страны из России людей? И ничего не потребуем взамен, говорят, сама принесет западную организованность и терпимость в отношениях, в технологии, культуру труда принесут западники. Это все то, что действительно нам не достает. Смутно видится пока новое небо, и совсем не видны контуры нового Иерусалима на искореженной земле сибирской. Еще недавно рассуждения о ее прекрасном будущем вызывали бы скептическую улыбку не только западных демократов, но и отечественных интеллектуалов, в кавычках, конечно. Давно ли высокомерный британский историк заявлял, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и что с места они не сойдут? И что же? Двинулась Япония по тропе машинной цивилизации. И уже американцы играют с ней в догонялки. А теперь Сингапур, Тайвань, Южная Корея ушли с дремотного состояния. Солнце новых энергий сияет над сердцем азиатского материка, над той землей, которая никогда не знала потопов и других катаклизмов. Подрастает в России новое воплощение людей, которые выдержали все великие испытания истории и впитали высокие заветы Евангелия, Бхагавадгиты, Дхаммапады. Мужает Иван Стотысячный, прямой наследник Христа и Будды. Впрочем, общеконтинентальное различие Запад и Восток уже не имеет прежнего значения, так же, как и попытки включить Россию в семью так называемых цивилизованных государств. Но это, сказано, бесплодная утопия, хотя кое-кто настаивает на ней, еще старательнее даже, чем большевики настаивали на мировой коммуне. Идет индивидуальный набор в армию спасения. Идет страшный суд. А что он из себя представляет? А это селекция людей для новой эпохи. Западному ципу цивилизации в ней места нет. Оттого сейчас все зловонные стоки западной цивилизации хлынули на экраны нашего телевидения, на страницы бульварной прессы. То есть обреченные бесы устраивают последние шабаши. А почему им позволили это делать? А для того, чтобы они здесь могли выискать себе подобных бесов среди наших. Идет отсев. То есть бесы должны кучковаться. Газеты грозят исходом русских в Европу и в Америку. Вот сейчас переполошившийся западный обыватель ставит иммиграционные ограничения. Если вы следите за прессой, за телевидением, за последними известиями, да? Но исход-то, скорее всего, будет оттуда. Они оттуда побегут скоро все. Понимаете, в чем дело? Таков много раз повторяющийся парадокс очевидного и реального. Судьба Запада решена. Там нет будущего, так говорят высшие силы. Не ищите его ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий там развал. А вот Восток возрождается. Страх перед новым вызван недругами, которые боятся расцвета России. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Ну, если вы вспомните историю, шведы пошли, разгромили, и шведское государство даже исчезло. Наполеон пошел, помните, да? А ему говорили не лезть туда. Специально были посланы свыше предупреждения. Гитлеру говорили тоже, не лезть туда. Все. В самый конец Кали-юги, Кали-юга – это темная эпоха, темное время, согласно всем древним пророчествам, будет ознаменован катаклизмами, которые обрушатся, в первую очередь, на Европу и на Америку. Об этом, кстати, апостол Павел тоже предупреждает в Евангелии, вот, в посланиях апостолов, что все дела грешников сгорят, как он говорит. А Сибирь, Алтай, Монголия, Северная Индия, согласно тем же пророчествам, менее всего подвергнутся стихийным катастрофам. Именно в силу того, что отведены они под рождение нового духовно-культурного мира. А вот нам, стало быть, ну если мы россиянами себя считаем, не надо гордиться своей избранностью. Избрана, сказано, земля, но не люди. Именно вот та территория будет ограждена от разных катастроф. Огненные вибрации новой эпохи могут показаться непосильными всем, кто тяготеет вниз, то есть к материальным, низменным, скотским интересам, привязанностям. Если у россиян и есть какое-то преимущество перед европейскими народами, в чем оно? Оно в преимуществе испытаний, которые выпали на долю россиян очень много. С этой точки зрения родится в России большое счастье. И наоборот, несчастье родиться где-нибудь в процветающей Швеции или Швейцарии, которая пребывает, долго, кстати, пребывает, в безбедном, сытом расслаблении духа. А вот это безбедное, сытое расслабление – это самое тяжкое испытание для вечного бессмертного человека. Главный завет Иисуса Христа – это сознательный выход на распятие, как условие воскресения и вознесения. Вот этот главный завет большинством земного человечества не понят и не принят на вооружение. Вместо этого рабы Божьи предпочитают твердить, что Он погиб якобы за нас, приняв грехи наши. То есть за преступников должен один рассчитываться почему-то, за разных бандитов. Свалить на него все, так сказать, грехи и дальше продолжать творить безобразие и грехи. Но погиб он, оказывается, из-за нас и от рук наших. Так неужели второе пришествие снова станет искуплением нашей низости? Нет, теперь очередь людей самим пойти на крест. Никто этого не избежит. И Россия 20 века явила такую готовность. Не смутить эту готовность никаким обольстителем. А устрашители россияне видели всяких и всяческих. Гешефтмахеры пытаются убедить нас, что 73 года советской власти – это, мол, бросовый период в мировой и в русской истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики. А с чем пришел к страшному суду Запад? С природой, ограбленной, деградирующей во имя низших скотских потребностей человека, стоящим взрывы огромным неуравновесием богатых и бедных государств. Говорят о готовности западного человека откликнуться на чужую беду? Ну, говорят такое иногда. Но бросить крохи с барского стола – это еще не означает доказать Богу свое добросердечие. И человек проверяется в огненных испытаниях, а не в бросании крох с барского стола. Ну, к примеру, когда Россия истекала кровью под ударом Гитлера, что делал Запад? Несмотря на все просьбы Сталина открыть второй фронт, они не торопились. Они ограничили помощь яичным порошком и свиной тушенкой. Мол, не хватает нам судов для форсирования Ла-Манша, трудно нам в Африке, то все. И только в 1944 году, когда судьба войны была уже решена, последовало вторжение в Нормандию. А почему? Да Запад боялся опоздать к дележу европейского и немецкого пирога. Но когда истекающий кровью фашистский зверь устроил союзникам разгром в Арденнах, ну, если кто изучал там немножко истории, помнит, то Черчилль умолял Сталина предотвратить полный разгром войск союзников. И вот тогда Жукову пришлось раньше времени начать очередное наступление на Восточном фронте. К Богу на страшный суд со свиной тушенкой и компьютерами являться бесполезно. Не задобришь Бога и толстыми пачками ассигнаций, и толстыми свечками, с бесплатными тиражами Библии, который поставляет в якобы безбожную Россию очень благочестивый Запад. Царство Божье внутри, и оно силой берется, а не долларом. А мужество, терпение, бескорыстие как раз и являет необходимой составляющей вот этой божественной силы. Самые страшные годы в России – это годы советской власти. Это одновременно и ее апофеоз, и ее крестный путь перед воскресением. Вот эту истину никогда не понять рыночным лавочникам-миллионерам, которые временно купили прессу с потрохами, оккупировали правительство той же России и страны СНГ. Ленин и Сталин навсегда останутся в русской и мировой истории как великие и страшные вожди. При этом Ленин еще и как человек, распявший себя на кресте сверхчеловеческой работы. К счастью, такое понимание советской истории начинает утверждаться и в народе. И это тоже залог воскресения России. Главные истины высказаны давно, тысячи лет назад, чтобы напитать, если не все, то лучшие человеческие сердца. Но истина потому и называется истиной, что свет ее и грани ее бесконечны. Возлюби Бога всей силой разума, всей крепостью души, а ближнего как самого себя. Сегодня Бог и ближний – это Россия Ивана Стотысячного. Не всякого Ивана, а только истинно духовного. Вот эта истерзанная, могучая, безропотная, сердечная страна – последняя надежда, сказано, духовно обнищавшего человечества. И у Бога последняя надежда на эту планету, на это человечество, именно в миссии России сейчас. Кажется, лучшие люди Запад начинает это осознавать и помогает России, конечно. Но разве гуманитарные посылки и обреченные на уничтожение технологий нужны России? Помочь России – это понять ее. И не пытаться переделать ее под западный шкурно-сексуальный манер. В случае успеха библейской концепции богоизбранности, такая операция закончится летальным исходом для всего человечества. «Все беды человеческие от невежества», – говорил великий космический учитель Будда. И главная беда человечества – это вечное стремление земных людей приспособить Бога под размеры своего плотского ограниченного ума. Огненное крещение, в эпоху которого вступила наша планета, переменит все. И очертания материков – одни будут потоплены материки, поднимутся другие. Изменится коренным образом климат планеты. Способы производства вещей изменятся, и даже наши тела с вами изменятся. С физическими телами мы постепенно расстанемся. И как еще предсказывал великий Циолковский, тела у нас будут лучистые, а точнее будут состоять из уплотненной тонкой материи. Но это для тех, кто серьезно интересуется этими проблемами. Обширные центральноазиатские территории предназначены стать местом расселения новой расы. Почему? Да потому что на этой планете это наименее загрязненные пространства Земли. И с точки зрения физических, и с точки зрения астрально-ментальных параметров. А ведь рачительный хозяин, как вы знаете, всегда оставлял Землю под пар и под залеж. Если же мы цивилизуем вот эти земли, эти территории по западному способу, то уйдут тогда из рук последние резервы планеты. Расчленение России, которого добиваются многие западные малодумы и продавшиеся их подельники внутри той же России, внутри СНГ, расчленение опасно нарушает военно-политическое равновесие в мире. Как сказал один современный ученый, они же планируют разбить Россию на множество, до 50 отдельных кусочков государств. И в то же время они испугались. Здесь же атомное оружие. А что, если появятся эти Махно, скажем, да не один, за своей бандой, за пазухой будет у каждого атомная бомба? Америка тщеславно надеется удержать это равновесие с помощью своего военно-экономического потенциала. А если грянут в Соединенных Штатах катаклизмы, они уже начались, если сдвинется магнитный полюс планеты, если участятся разрушительные ураганы, засухи, землетрясения, тогда темному мировому правительству и Соединенным Штатам будет не до европейцев, и до нас с вами им дела уже не будет, и до мировых проблем им дела не будет. А сейчас они везде суются. Он Буш взорвал у себя два небоскреба. Для чего? Чтобы развивать афгано-иракскую войну. Помните, как Гитлер в свое время поджег у себя Рейхстаг? Для того, чтобы уничтожить кого? Коммунистов и социалистов, которые якобы подожгли у него там. И сейчас какие-то террористы там якобы внезапно появились у этого Буша. Кстати, сам Буш и американцы террористов этих и выращивают. А если закипит исламский мир, заговорят хищные аппетиты перенаселенного Китая, а там уже 1,5 миллиарда, что будет тогда с этим миром? Двинется на Европу голодная, зараженная СПИДом Африка, зараженная продукцией мирового фармацевтического картеля. Они же специально заражают эту Африку, очистить ее надо от населения. В каком положении окажется новое человечество на окончательно испорченных рыночной цивилизации, землях, населенной России, скажем? Какими средствами сможет она противостоять наступившей мировой анархии? Россия, как пристанище нового культурного мира, принадлежит всему человечеству, а не только живущим там россиянам. Новая раса, сказано, соберет людей по духу, а не по языку и не по крови. Кроме того, возникший новый тип людей обеспечит спокойное преобразование старых рас, как это было, например, при возникновении арийской расы, после того, как атланты там уничтожили у себя Атлантиду. И вот остатки атлантов до сих пор живут здесь, рядом с нами. Родовые муки нового человечества можно уменьшить, конечно, если к этому подходить разумно. А вот помешать планам Творца Солнечной системы нашей Земли еще никому никогда не удавалось. Говоря об обреченности западной плотской цивилизации, не следует рассматривать этот факт как плату за грехи. Вообще процесс умирания той или иной цивилизации, как любого живого организма, лучше всего виден в контексте всей эволюции нашей планеты. Катастрофы на Земле случались уж не однажды. Материки уходили под воду, или сжигались огнем подземным или надземным. Люди перемещались на новые земли. И вот если толпы не безумствовали и не упорствовали, то процесс смены культур, цивилизаций, рас проходил более спокойно. В противном случае космические часы ускоряли свой ход. Также процесс смены культурно-исторических циклов не будет дурным отрицанием, как бы ни бесчинствовали толпы ограниченных эгоистов. Диалектическое отрицание всегда предполагает синтез. И лучшие достижения западной цивилизации органически впишутся в культуру огненной эпохи Водолея. Закат Европы означает умирание ее грубо материалистического духа, умирание культуры, которая обслуживала низшие животные потребности человека. В значительной степени не минует сия чаша и России, и стран СНГ. Разница только в большей пластичности новой страны, то есть России, в более напряженном выявлении духовного потенциала. Речь идет таким образом о разнице эгрегоров. В одном случае теплая застойность духа, приученного к сытому комфорту, ну это у европейцев, американцев, а в другом беспокойный кипяток искания истины, здесь, на Востоке, в той же России. Но индивидуально в новую расу войдет все, что сохранило потенциал духовного роста, и все, что способствует выявлению этого духовного потенциала. Древние христианские пророчества говорят о приходе Антихриста, и что, мол, только одна Россия не подчинится власти этого серого джентльмена, этого мирового гешефтмахера. Но в России также найдется немалое число людей, у которых тяготение сатанинского магнита превысит тяготение к Богу. А что такое Антихрист? Что он, противник Бога, что ли? Если Творец это все, то у него не может быть никаких противников. Один из чиновников православной церкви, живущий в Великобритании, архиепископ Антоний, сообщил, что человек, претендующий на роль Антихриста, якобы уже родился в Израиле в 1960 году, и что якобы в 1993 году, по достижении 33-летнего возраста, он начнет свою деятельность через Организацию Объединенных Наций. И, наконец, мол, в Бельгии якобы создан гигантский компьютер, где сосредоточился банк данных на всех жителей планеты. Будут ликвидированы деньги, и даже популярные на Западе кредитные карточки будут ликвидированы. Взамен их будет нанесен на руку или на лоб двуногого обитателя нашей планеты невидимый знак личного счета, который, по словам, так сказать, церковного чиновника, будет обязательно включать число 666 и так далее. Поэтому тьма и стремится как можно больше людей психодуховно изуродовать, а предавшихся тьме промаркировать. Надо тебе продукты или вещи? Поднес руку, приставил лоб к компьютерному очку, получай необходимое. А не имеешь магической метки, то пропадай с голоду и холоду. Но сказано, что Россия не подчинится духу Антихриста. Не самому Антихристу, вот с тем, что описывает здесь господин церковный начальник. Не этому человеку, она духу Антихриста не подчинится. А что такое дух Антихриста? Это дух примитивного скотского материализма, когда кроме, так сказать, материальных интересов ничего больше нет. Кроме интересов этого тела, вот этого временного, этого скафандра, никаких интересов у человека нет. Вот это и есть дух Антихриста. Многие этим духом уже заражены, и порой на все 100%. Все-таки прав Федор Достоевский, утверждавший, что зло в человеческой природе лежит гораздо глубже, чем думают господа социалисты и некоторые православные иерархи. Зло в недрах партий, народов и конфессий разных. Царство Бога и Антихриста находится в нашем сердце. 33-летний пророк из Израиля, если он и появится, которого там якобы пророчит на место так называемого Антихриста, что это такое? Это лишь видимое выражение нашей собственной низости, которая должна быть либо добровольно сожжена, низость на Божьем огне, либо примагнитится к его лжезаместителю, то есть к Антихристу. Вот вам страшный суд. Либо туда иди, либо сюда. либо ашую, да? Либо направо, либо налево. Антихрист допущен Богом, как помойное ведро. Для чего? Чтобы убрать все негодное для новой земли, для нового неба. В древности один мужественный жрец вышел навстречу Атилле. Кто такой Атилла? Легендарный вождь гуннов со словами. Он сказал: «Атилла, тебя называют бичом Божьим, а поскольку я смиренный служитель Бога, то я приветствую тебя. Так что не убоимся Антихриста, но улыбнемся ему. Он же очиститель земли от скверны. Сосоточимся на том, чтобы самим этой скверной не оказаться и не оказаться в лагере этого самого Антихриста. Силами света сказано, что охранены будут все, ставшие на сторону света». А что такое свет? А что такое сторона света? Это надо знать, изучать надо. Знаний много дано на эту тему. Теперь о втором пришествии Христа немного. Что он об этом сказал? «Берегитесь, чтоб кто-либо не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». А Христов сейчас развелось много. И Божьих матерей, и Господов Бога, и так далее, и так далее. «Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит этому всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезней. И тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас. И будете ненавидимы всеми народами во имя Мое». А что это за имя Христа? Что, просто имя вот это произнес, что ли? Иисус Христос это, что ли? Что такое Христос? Это не Сын Божий, в первую очередь, это любовь. Вот если нет любви у человека, значит, нет там и Христа. Вот и все. Вот так надо эти вещи понимать. Поэтому, как он говорил, где двое или трое соберутся во имя Мое, то есть во имя любви, я там среди них, да? А если любви нет, значит, сколько ни собирайся, Христа там не будет. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть, если космические законы будут все время нарушаться, заповеди Христа будут нарушаться, во многих охладеет любовь. И какие бы сборища ни собирались, Христа там не будет. Претерпевшийся до конца спасется, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных тоже. Тогда, если кто-то скажет вам: вот здесь Христос, или там, не верьте. И так, если вам скажут: вот он в пустыне, не выходите, или вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть в физическом теле он предупреждал, он не придет. Он придет в сознании каждого, и как молния от востока до запада будет ощущаема она. Среди вот этих главных мыслей Христа, там как раз он говорит о времени, которое предшествует так называемому светопредставлению, обращает внимание настойчивая мысль о многих лжехристах и лжепророках, а не об одном только антихристе. Поэтому, например, если Россия не подключится к системе с неким антихристовым числом, то это совсем не значит, что ее обойдут соблазны других лжепророков. Воплощенных Христов развелось немало, и разным великим воплощенцам можно сейчас уже и счет потерять. И вот они, нахватавшись фрагментов каких-то знаний, частично говорят что-то правильно, но они поддельны, потому что публично выдают себя за высокие воплощения. Кто-то выдает себя за Христа, кто-то за Майтрея, кто-то за Матерь Божию, а кто-то даже за самого Господа Бога. И тем, кто верит этому, они внедряют ложные представления. И главная их цель – это самовозвеличивание, чтобы таким образом потешить свое непомерное духовное честолюбие. Ну вот, например, разъезжала тут, может, сейчас еще разъезжает, по России группа из 22 человек. 22. Во главе с Евдокией Марченко. Кстати, у глобального черного предиктора тоже 22 иерофанта. И у футболистов на поле тоже 22 человека, которые пинают мяч, а он символизирует землю. Это специально придуманная игра. Там тысячи собираются и смотрят, как пинается это все, 22. Это Туся якобы уже Майтрея в женском облике, о которой упоминается в некоторых предсказаниях восточных. Вот эти одержимые люди поют, пляшут, радуются и говорят о какой-то любви. Они считают, что ничего делать не надо, ничего изучать не надо, ничем заниматься не надо, совершенствоваться не надо, работать над собой не надо, а только любить в кавычках, петь, танцевать и веселиться. И некоторые почему-то прелестились этим. Ездят толпой по городам, неотступно следуют за этой Дусей, поют и пляшут. Они уже себя считают якобы людьми новой расы, которые там войдут в эту новую землю. А в учении света сказано, что пока еще только нарождаются семена шестой коренной расы на этой земле. А эти якобы уже воплотились, проявились. На Алтае некий Наумкин объявил, что он Христос Майтрея, издал книгу «Кавадия». И чего только там нет в этом «откровении» в кавычках. И вот этот новоявленный Христос Майтрея как-то пришел к местному священнику и спросил: «Ты ждешь второго пришествия?» Тот говорит: «Жду». «Так я уже пришел». Священник не растерялся и говорит: «Ну иди туда, откуда пришел». Надо упоминать также известного в России Виссариона. Он даже сюда приезжал как-то. Он тоже себя именует Христом. Одевается под Христа в такую же хламиду. Призывает создавать некие общины, вести первобытный общинный образ жизни и признавать его учителем. На весь мир объявил себя очередным Христом и всем известный экстрасенс Гробовой Григорий. Слышали о нем, да? Арестованный в апреле 2006 года за финансовое мошенничество крупных размеров. Очень много развелось контактеров-посредников между землей и небом, которые предлагают всем, особенно средства массовой информации предлагают, поведать по секрету свои откровения о происходящем ныне в мире и в космосе. И таких явлений очень много, так же, как и книг, которые дают ложные представления о высших силах, о космических учителях. В контактерских опусах и бреднях описываются учителя в таком виде, что может только поражаться лжи и фантазиям. Кое-кого из них наделяют контактеры белой челмой с огромной бриллиантовой брошью в виде павлина, скажем. Кого-то одевает в парчевые бархатные одежды, погружает в пошлую роскошь. В описаниях космических учителей постоянно в рассказах о них описываются шикарные обеды, ужины, описывается все, что они там едят и пьют. С одной стороны, эти учителя, в кавычках, что-то говорят правильное. А с другой стороны, например, к учителю приходит ученик, ну, который очень взволнован. И чтобы успокоить его, этот учитель из коробочки вынимает пилюлечку и вручает ее ученику, который, проглотив пилюльку, моментально успокаивается. То же происходит, когда ученик устает. Пилюля учителя дает ему силы. Оказывается, что человеку, в данном случае ученику, не надо стараться овладеть собой, не надо над собой работать, не надо учиться терпению, развивать свою психическую энергию. Все готовенькое. Вред лжеучителей совсем не в том, что они говорят заведомо лживые слова. Наоборот, слова у них могут быть весьма правильные. Но главный вред в том, что они тащат человека назад, в прошлое. Предлагают вновь переключить внимание на физически воплощенного Христа, на внешнюю материальную сторону жизни, а не на Его присутствие в нашем духе. Семена Христа посеяны в наших душах. И главная задача – взращивать их, как о том сказано в притче о сеятеле. Там, где Бог, там рядом внутри нас и Антихрист дежурит. Об этом надо помнить всегда. Это вечное преодоление низшего в нас во имя высшего. Вот это и составляет наш внутренний апокалипсис. В этом и суть нашей духовной жизни, и наша внутренняя духовная философия. А можно себе устроить отсрочку, например. Кто-то попытается проскользнуть в будущее, в новую, так сказать, в жизнь, в шестую расу, незаконно. Но куда деться тогда от утонченных, мощных, огненных энергий новой эпохи? Они ведь очень мучительны для обладателей страстей, пороков и всяческих несовершенств. Закон огня неумолим. И еще в словах Иисуса Христа названы антиподы – любовь и ненависть. Ненависть – это знак уходящей эпохи. Вот этот знак иногда принимает весьма причудливые формы. даже как жесткое злорадное осуждение фанатичными церковниками грешников на муки вечные. Мол, они только спасутся, а все остальные погибнут. А себя они определяют в розовые кущи вечного рая, где они вечно с Господем будут. Встречаются и такие проповедники, и такие лжепророки, которые присвоили себе право осуждения человека на вечный рай или на вечный ад. Но России ли невеждам махровым адом стращать? «Позови меня вдаль светлую», — говорил один из самых прекрасных сынов нашей Родины. Воистину, золотое русское сердце охотнее отвлекается на свет, чем на устрашение тьмой. Мысли, высказанные в этих словах, почерпнуты не только из Евангелия, но и из книг нового провозвестия, из восточной мудрости. Иногда Агни-йогу называют еще заветом новейшим, но это не всегда точно, ибо Агни-йога – это не очередная религия, не для очередного церковного вероучения. Это научно-философское учение о жизни в беспредельном космосе. Зачем понадобился новый духовный импульс землянам? Разве Нагорная проповедь Христа утеряла силу? Нет, она не утеряла. Огненные заветы, заповеди Христа по-прежнему остаются светом во мраке наших исканий, как, впрочем, и 10 заповедей пророка Моисея. Но мир-то устроен так, что за долгие годы работы того или иного провозвестия оно, как корабль в океане, обрастает тиной, ракушками человеческих уродливых усовершенствований. Каждый новый провозвестник очищает корпус корабля истины, открывая ее новые грани. Оценивая достоинство живой этики, менее всего хочется быть убедительным. Убедив человека в чем-то с помощью самых страстных аргументов, мы рискуем при малейшей оплошности получить ярость отрицания кумира поклонников. А если высокие аргументы становятся казенной пропагандой, то теряют силу, и тогда дело становится совсем плохо. Нужно искателю истины самому почувствовать правду. Вся мучительная отечественная история подвергла нас к выводам, которые могут быть оспорены только безнадежным упрямцем. В России никогда не прервется демократия западного образца. Демократические периоды – это всегда периоды великих смут и страданий для русского народа. Впрочем, и европейская цивилизация чередовала демократические периоды с диктаторскими. Идеалом Агни-йоги является не монархический и не демократический принцип, а принцип духовно-иерархический на основе великого космического права. Порядок в человеческом обществе лишь тогда устойчив, когда указанная иерархическая пирамида высокоразвитых людей уходит высоко, за облака материи, и смыкается с пирамидой божественной. Самым, может быть, удачным образцом построения государства такого типа является древнейшее царство посвященных фараонов во времена, уходящих за 12 тысяч лет назад. После этих 12 тысяч лет уже ожидать чего-то высокого в том же Египте было нельзя. Вся описанная история человечества, а российской в особенности, непреложно свидетельствует, что любое насилие только накапливает проблемы, но их не решает. Оно лишь неизбежно порождает удар ответного насилия. Научные исследования ученых, кроме того, подтвердили аксиомы всех религий сегодня. Смерть, оказывается, говорят ученые, не прекращает человеческой жизни, но лишь меняет ее форму. И в своей посмертной тонкой форме насильник, лгун, ненавистник, развратник, убийца испытывает действие великого закона возмездия. А закон этот что гласит? Какой мерой ты мерил людям, такой и тебе и отмерится, сразу же в тонком мире или в следующем твоем физическом воплощении. Иллюзорная пассивная вера во всепрощающего Бога-заступника, в Бога-демиурга исторического процесса оказалась неэффективной. В этом смысле разрушители земных религий Маркс и Ленин правы, но правы только наполовину. История действительно творится свободной волей людей. Успешна она, если воля опирается на знание космических законов развития. И плачевная история, если люди от законов отходят и стряпают свои глупые земные законы. Но в том-то вся и загвоздка, что самый гениальный человек не может знать полные перспективы эволюционного космического развития. Этими знаниями владеет лишь иерархия космической эволюции Земли и Солнечной системы. И только взаимодействие с ними обеспечивает успех любого великого исторического начинания. «Кто есть Господь?» «Логос», — отвечает апостол Иоанн. Логос предсуществовал рождению Христа и будет существовать после. Он ведь не однажды являл себя в физическом теле. Но вот с той полнотой, что воплощена в Иисусе Христе, он больше этого делать не будет. Евангелие поясняет, почему этого не будет. Потому что зерна Божьи отныне посеяны в каждой человеческой душе. Отныне путь к Отцу Небесному – это путь через высшее «Я», свое собственное, в человеке. «Я есть путь истинной жизни». Если это «Я» понято как отказ служить смертной личности животной, понято как максимальное слияние с драгоценным духовным зерном Логоса, с Христом посеянным в наших душах, то тогда получится тип нового человека, такого, как святой Сергий Радонежский, как святой Серафим Саровский. Тому же самому учит и живая этика. Но она говорит, что нельзя идеи Логоса умалять до образа кроткого безвольного Агнца. Отец, с которым соединился Христос, и который послал его на 33 года воплощенного бытия для благой вести, он эти много раз посылал в мир и других великих провозвестников, суровых и жестких. Кроме того, многие великие философы, государственные деятели, выдающиеся деятели культуры, полководцы тоже были вдохновляемы Логосом и духовным центром планеты на выполнение их миссии. В книгах «Учение света» сказано, что инициативы крупнейших исторических деятелей Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Ленина никогда не могли бы быть успешными без благословения духовного центра Земли и Солнечной системы. Но люди скажут, но это же, мол, жестокие диктаторы. Увы, космическая иерархия, иерархия света работает ведь не с иллюзорным, послушным человечеством, а с человечеством эгоистическим и агрессивным, для большей части которого насилие является повивальной бабкой всякого движения. Не сам ли Иисус Христос, осудивший всякое насилие, сказал: «Я принес вам не мир, но меч»? И дальнейшая история христианства, которую, конечно, предвидел Отец Небесный, знала разгул насилия, несравнимый с языческим миром. Списать все это на сатану, значит свести роль Бога до уровня театрального статиста в драме жизни. Нет, земной логос всякий раз сознательно шел на допущение материального насилия. Если плотское страдание могло подвинуть хоть на шаг духовное осмысление уроков жизни. Итак, ненасильственный мир, как высочайший идеал и путь к нему, через многомиллионную гибель людей, убивших себя любовью к себе, царство духа и муки материи – вот божественное противоположение, которое человеку придется понять и принять, как закон, перед которым склоняются даже боги. А теперь мысль нового провозвестия о судьбе России без комментариев. Свет стоит над Родиной. Людские чаяния и ожидания расходятся с решениями космическими. Следует привыкать, что все земные человеческие опасения и угрозы оказываются таковыми только потому, что их считают таковыми, вместо того, чтобы мужественно приложить свое умение в жертвенном труде на общую благо человечества. Испитие яда или распятие своей смертной личности является непременным условием движения вверх. Здесь как бы производится расчет с низшей материей. Так учимся летать, оставляя внизу тяжелую обувь. Тяжкие сроки, тяжкие времена, но лучшая страна станет космической основой равновесия на планете. Страна лучшая станет самой строительной, самой прекрасной. Россия узнает мощный расцвет после явления космических знаков. Космический знак России сотрудничает со знаком благоденствия. Все искренне любящие свою Родину понимают, как бережно нужно относиться к ней после ужасного взрыва и во время тяжкого и болезненного перехода. Она уже вступает на путь выздоровления. И не нужно ли сейчас проявить в ней глубокую бережность? Возрождение России, сказанное высшими силами, есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. И кто-то уже начинает это осознавать. Хотя совсем недавно думали иначе, что, мол, гибель России есть спасение для мира. Велик был страх перед ростом России. Если страх этот имел по существу основания, то все же никто не относил его к правильной причине. Так, например, боялись всяких захватов со стороны России. Но никто не сумел предвидеть и учесть последствия того взрыва, который по детонации должен был взорвать сеть других очагов. Велики последствия взрыва в России, то есть в данном случае Октябрьская революция. Так тучи с севера несутся на юг, Россия проходит великое испытание. И урок она свой выучит раньше многих других. Ну и в заключение. Утверждены явления чудесного нового мира. Мощный Иван Стотысячный приближается. Он знает, что ему доверен сад. Ссору будет еще много. Но пепел шлаков – это колыбель для клинка, для его закалки. Можно знать все несовершенства, но хула на Ивана будет камнем на пути. Хула на Россию. К Сергию Радонежскому пришел как-то святитель Алексий с вопросом, что делать. А Сергий ответил, помоги земле русской. Когда Сергий потом спросил крестьянин, что делать, он ответил, помоги земле русской. Когда Минин и Пожарский обратились к Сергию, тогда пришел ответ, помоги земле русской. Нам, русским, уготовано спасение под знаменем нашего высокого покровителя и заступника, преподобного Сергия Радонежского. О нем поется в Акафисте, от Бога данной России воевода, великий первооснователь новой шестой ступени космической эволюции Земли и человечества. Уготовано спасение, но если только мы продолжим напряженный, деятельный, бесстрашный поиск истины и труд на благо России и всего мира.